Склоним головы в молитве. Наш любящий Небесный Отец, мы благодарны за субботу, когда мы можем успокоиться от жизненной гонки и наслаждаться Твоим присутствием, и наслаждаться общением с Тобой и с нашими единоверцами. Мы просим, благослови нас на исследование Слова Твоего, чтобы Дух Святой был здесь, и ангелы служили нам. Помоги нам понять великие истины Слова Твоего, и как они влияют на нас и на наши отношения с Иисусом. Благодарны за обещание Твоего присутствия. И мы просим прекрасное имя нашего Господа Иисуса. Аминь. Я хочу пригласить вас открыть вместе со мной книгу «Исход». Исход, 36 глава и стих 8. Когда мы исследуем с вами иудейское святилище, есть одна тема, которая выделяется больше других. Это присутствие ангелов в святилище. Кажется, они были повсюду. Итак, книга Исход, 36 глава, 8 стих. Здесь содержится описание ангелов, вышитых на разных завесах в небесном святилище. Итак, в 8 стихе 36 главы книги Исход говорится: «И сделали все мудрые сердцем, занимавшиеся работой из скинии, 10 покрывал из крученного весона, из голубой, пурпуровой и червленой шерсти. И херувимов сделали на них искусную работою». Конечно же, херувимы — это ангелы. Итак, ангелы были изображены на различных завесах в святилище. Библия также говорит, что на завесе, разделявшей святое и святое святых, также были херувимы. Книга Исход, 36 глава и стих 35. Это же глава, 35 стих. Здесь говорится о завесе, которая разделяла святое и святое святых. Мы говорили в прошлый раз с вами о святом святых и о святом. Во святом был светильник, стол с хлебами предложений и жертвенник курения, а за завесой был ковчег завета. Итак, Исход 36-35. «И сделал завесу из голубой, пурпуровой и червленой шерсти, и из крученного весона, и искусную работою сделал на ней херувимов». Итак, здесь опять же упоминаются херувимы, которые были изображены на этой прекрасной завесе между святым и святым святых. Но было еще два особых ангела в святилище. В храме Соломона было 4. 2 над ковчегом завета и 2 стояли рядом. То есть они стояли возле ковчега, который представлял собой престол Божий. 2 особых херувима покрывали ковчег завета. Итак, книга Исход, 25 глава, стих 20, мы читаем. Это инструкции, данные Моисею. «И будут херувимы», или с 18 стиха, «и сделай из золота 2 херувимов, чеканной работы сделай их на обоих концах крышки». 19 стих. «Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее». 20 стих. «И будут херувимы», это ключевая деталь, «с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку», или в английском «престол благодати», «а лицами своими будут друг к другу, крышки будут лица херувимов». 21 стих. «И положи крышку на ковчег сверху, Над этой крышкой являлась Шекина, слава Божья. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым». Итак, были вот эти два особых херувима, два херувима, которые покрывали крышку или престол благодати. И в храме Соломона было еще два дополнительных херувима, которые стояли. То есть это говорит о том, что возле престола Божьего четыре ангела стоят. Вот почему в книге Псалтырь описывается Божья обитель. Псалом 79, 1 стих. «Пастырь Израиля, внемли, водящий, как овец Иосифа, восседающий на херувимах, яви себя». «Восседающий на херувимах», или же в английском «восседающий между херувимами». То есть были вот эти два херувима, которые покрывали крышку ковчега, престол благодати. Внутри ковчега были скрижали закона, на которых были 10 заповедей. То есть херувимы смотрели вниз на престол благодати и на закон Божий под этим престолом, который является основанием Божьего правления. Книга Второзаконие, 10 глава с 1 по 5 стихи, здесь описывается 10 заповедей, которые находились в ковчеге. Итак, Второзаконие 10:1. «В то время сказал мне Господь, вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым». Почему говорится «подобные первым»? Потому что первые каменные скрижали Моисей бросил на землю и разбил их, когда израильтяне поклонялись золотому тельцу. И поэтому Господь говорит «вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым». И Он собирался опять на них начертать 10 заповедей. «И взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег». И затем Господь говорит, «И я напишу на скрижалях те слова, которые были на первых скрижалях, которые ты разбил, и положи их куда? Положи их в ковчег». Третий стих. «И сделал я ковчег из дерева ситим, или акация, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и две сии скрижали были в руках моих». Четвертый стих. Это здесь говорится о том, что Бог собственноручно написал в Библии. «И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов или 10 заповедей, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и, обратите внимание, и положил скрижали куда? В ковчег, который я сделал, чтобы они там были, как повелел мне Господь». Обратите внимание, внутри Ковчега Завета мы видим 10 заповедей на двух скрижалях. И два херувима, которые были там в скинии, в пустыне, а позже еще два дополнительные херувима с благоговением смотрели на Божью Конституцию. В храме Соломона также очень много ангелов было. Повсюду в храме Соломона мы находим ангелов. Вторая книга Паралипоменон, 3 глава и стих 7. Храм Соломона был стационарным. Это не была переносная скиния. Мы читаем в книге Паралипоменон, второй книге Паралипоменон 3.7. «И покрыл дом, бревна, чертоги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов». То есть на всех стенах иудейского святилища были изображены ангелы. То есть очевидно, что ангелы играют очень важную роль в управлении Вселенной. Ангелы также были на завесе, которая отделяла святое от святого святых в храме Соломона. Это же глава, стих 14, мы читаем. «И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из весона, и изобразил на ней херувимов». Также в храме Соломона, хотя, в принципе, он не называется храмом Соломона, это Божий храм, но его построил Соломон. Были также херувимы, которые покрывали Ковчег Завета. Вторая книга Паралипоменон, 5 глава, 7 и 8 стихи. Мы читаем о строительстве храма Соломона. Ангелы были повсюду. Они были на стенах, они были на завесе, разделявшей святое и святое святых. А также были здесь покрывающие херувимы. Итак, 2 Паралипоменон 5.7. «И принесли священники ковчег завета Господня на место его». Это после строительства храма. «В давир храма, или во внутреннее святилище, во святое святых, под, обратите внимание, под крылья херувимов». И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. То есть, видите, эти херувимы покрывали, написано, или накрывали ковчег завета, и они сами смотрели вниз с благоговением на закон Божий. Не только херувимы были в святилище, но были ангелы, которые назывались серафимы. У них шесть крыльев были. Книга Исаии говорит об этом. Книга Исаии, 6 глава, 1 и 2 стихи, мы читаем еще об одном виде ангелов, у которых было шесть крыльев. Итак, мы читаем с 1 стиха. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него, то есть вокруг престола, стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждый лицо свое, то есть проявляя уважение к Богу, и двумя закрывал ноги свои, также проявляя уважение к Богу, и двумя летал». Кстати говоря, если вы хотите узнать, насколько сильные голоса этих серафимов, если вы дальше прочитаете, то там говорится, что когда они пели «Свят, свят, свят», то весь храм дрожал. То есть это очень сильные ангелы, которые имеют очень сильные голосовые связки. Но теперь нам нужно задать вопрос. Кто такие ангелы? Есть обычная теория такая, даже в христианском мире, которая гласит о том, что ангелы — это духи умерших, которые приходят на помощь живущим на земле. Много лет назад была телепрограмма «Highway to Heaven», и я смотрю, что некоторые из вас качают головами, вы помните, и в этой программе популяризировали эту идею, что ангелы приходят, и ангелы приходят на землю, и ангелы — это духи умерших. Библия не подтверждает эту идею. Библия говорит о том, что ангелы существовали еще до сотворения людей. Давайте мы прочитаем в книге Иова, и это очень важно. Позже мы будем с вами изучать тему состояния умерших, и нам необходимо понимать, что ангелы не приходят как духи умерших для общения с живыми. Это неверное понимание, которое, к сожалению, даже в христианском мире существует. Книга Иова, 38 глава, с 4 стиха мы читаем. И я хочу показать, что ангелы существовали еще до сотворения человека. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь?» «Если знаешь», — так Господь говорит. «Или кто протягивал по ней верь? На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее?» И дальше посмотрите, здесь говорится о сотворении земли. «Кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Скажите, пожалуйста, утренние звезды или сыны Божьи существовали уже, когда наш мир творился? Конечно, здесь ясно говорится о том, что Бог полагал основание земли, и когда Бог это делал, то утренние звезды уже пели и восклицали от радости. Все сыны Божьи восклицали. То есть ангелы — это существа, не связанные с людьми, и они существовали еще до людей. Давайте посмотрим, сколько же существует ангелов и какая у них организация. Прежде всего, у ангелов есть предводитель, главный предводитель. Откроем книгу Иисуса Навина, 5 глава. 5 глава, с 13 по 15 стихи. Здесь Иисус Навин находится возле Иерихона, который должен пасть перед израильтянами, и он встречает существо, которое имеет меч в своей руке. И тот спрашивает: «Ты с нами или ты против нас? Или наш ли ты, или из неприятелей наших?» 13 стих, конец этого стиха. И посмотрите, как тот отвечает. Давайте с 13 прочитаем. «Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит, и вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: наш ли ты или из неприятелей наших?» 14 стих. Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня». Ангелы имеют вождя или командира. Да, он говорит: «Я вождь воинства Господня, теперь пришел сюда». Смотрите, кем является этот человек. Это не просто человек, это и не просто ангел, это вождь воинства. И большинство комментаторов и исследователей Библии соглашаются, что это Иисус Христос был. Иисус пал лицом своим на землю и поклонился, и сказал ему... То есть он поклонился ему, видите, это необычный ангел, потому что ангелы не принимают поклонение. Книга Откровения 19.10 и 22.8.9. Сказано: «Он пал лицом своим на землю и поклонился и сказал ему: что господин мой скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. То же, что произошло с Моисеем возле горящего куста, произошло возле Иерихона. Этот вестник, этот вождь был никем иным, как Иисусом Христом. Знаете ли вы, что ангелы выступают в военном порядке? У них есть определенные чины. Откуда мы знаем? В Евангелии от Матфея, 26 глава, Иисус сказал слова, которые, наверное, все знают. 53 стих этой главы. Когда пришли арестовывать Иисуса Христа, Он сказал: «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов?» Ангелы организованы в легионы, так говорится здесь. А что такое легион? Легионы — это дивизии, или группы ангелов. То есть у Бога также есть ангелы, организованные в военном порядке. Я хотел бы еще одну идею подсказать. Если вы хотите прочитать больше об ангелах, какую роль они играют в святилище, нужно почитать книгу Иезекииля, 1 глава. Там говорится не об НЛО, а там говорится об ангелах, как они служат во Вселенной и как они поддерживают порядок. Книга Иезекииль, 1 глава, объясняет все это, и там все с военной точностью делается. Хорошо, а как насчет числа ангелов? Добрая весть заключается в том, что на каждого плохого падшего ангела есть 2 добрых ангела, не падших. Псалом 67. Здесь указано число ангелов. Здесь говорится о Божьих колесницах, стих 17. «Колесниц Божьих тьмы, тысячи тысяч, среди их Господь на Синае во святилище». Книга Откровения, 5 глава и стих 11, и также упоминается число ангелов. Откровение 5.11, здесь говорится: «И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола, и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». В греческом языке нет такого числа, как миллион, поэтому, чтобы сказать миллион, это умножали тысячи. Тысячи тысяч. И тьмы тем сказано. То есть миллионы ангелов есть. Также послание к евреям, 12 глава, стих 22. Евреям 12:22. Вновь здесь упоминается число ангелов. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Тьмам ангелов, или в английском «несчетному числу ангелов», «несчетное число». То есть миллионы и миллионы ангелов. Я не могу сказать, сколько их точно, но, согласно Библии, бесчетное количество их. Хорошо, какая миссия ангелов? Чем они занимаются? Они сидят просто, играют на арфах и славят Господа? Конечно же, нет. У каждого ангела есть свои функции, и они связаны с планетой Земля. Матфея 4:11. Здесь говорится об Иисусе после того, как Он пережил искушение в пустыне. 40 дней и ночей Он не ел, и Он истощился. И сказано, что ангелы пришли и что-то делали для Него. Итак, Матфея 4:11. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». То есть, какая роль ангелов? Они служат. Это служители. Они служат здесь Иисусу Христу. В послании к евреям 1:14 говорится о том, что они не только служили Иисусу, но они служат тем, которые должны наследовать спасение. Послание к евреям 1:14. Здесь говорится об ангелах. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Итак, ангелы — это служители Иисуса Христа, которые восполняют нужды тех, кто нуждается в спасении. Помните, Иаков видел сон, когда он убегал из дому? Он увидел лестницу в этом сне, которая достигала небес, а основание ее было на земле. И кто там опускался и поднимался по лестнице? Ангелы Божьи, они опускались и поднимались. Это значит, что ангелы — это посланники Иисуса Христа. они приносят наши молитвы, наши просьбы Богу, а также приносят нам Его ответы. Давайте прочитаем в Евангелии от Иоанна, первая глава, где Иисус говорит о том, что эта лестница символизировала Его. 51 стих. «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому», а в английском «по Сыну Человеческому». То есть ангелы — это посланники Божьи, которые относят к Богу наши молитвы, наши просьбы, а нам приносят ответы. Библия несколько раз говорит, когда Иисус придет со всеми своими ангелами святыми. То есть ангелы — это Его ангелы. Он является главным главнокомандующим или верховным главнокомандующим над ангелами. Знаете ли вы это, что грех зародился на небе? Зародился еще до создания нашего мира. И он зародился среди ангелов. Это очень важная деталь, которую нам нужно помнить, потому что мы изучим эту тему немного позже в серии наших проповедей. Ангелы участвуют в великой борьбе между добром и злом. Библия говорит, что третья часть ангелов прислушались к Люциферу и перешли на сторону зла. То есть, еще до того, как в наш мир вошел грех, ангелы уже боролись. То есть, было противостояние между ангелами. В первом послании к Коринфянам говорится о том, что ангелы — это не пассивные соглядатаи или не пассивные наблюдатели за великой борьбой. Они активно наблюдают за тем, что происходит во Вселенной, и они хотят знать, как Бог решает проблему греха, как в этом открывается Его характер. И ангелы призваны передавать Божью весть пророкам, убеждать грешников в покаянии, защищать народ Божий от зла на земле. Они посланы, чтобы донести Слово Божье людям, чтобы те могли использовать Слово Божье как оружие во время нужды. Они обращаются к совести людей, чтобы они избрали добро и противостояли злу. То есть они активную позицию занимают в великой борьбе. 1 Коринфянам 4:9 апостол Павел говорит: «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренным к смерти, потому что мы сделались позорищем или зрелищем». То есть мы зрелище для мира, для ангелов и человеков. Вот это слово «позорище» — это греческое слово «театрон», от которого произошло слово «театр». То есть происходит или разгорается борьба во Вселенной, и ангелы наблюдают за тем, как Бог действует, как открывается характер Его в борьбе с грехом. Вы знаете, что Библия говорит, что когда грешники каются, ангелы радуются. Обратите внимание, Евангелие от Луки, 15 глава и стих 10. Я надеюсь, что вы наперед смотрите. У нас много стихов, и нам нужно быстро двигаться. Евангелие от Луки, 15:10. «Так говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся». Я могу себе представить, как ангелы радуются. Еще одного спасли, еще одного у дьявола вырвали. Они очень радуются, когда Бог побеждает, и Он отвоевывает людей. Вы знаете ли также, что Бог исповедует наше имя перед ангелами? 12 глава от Луки, 8 и 9 стихи. То есть между небом и землей есть тесная связь. Между ангелами и людьми есть тесная связь. Ангелы принимают участие в великой борьбе. Луки 12:8-9. «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует Меня перед человеками, И Сын Человеческий исповедует перед ангелами Божьими. А кто отвергнется Меня перед человеками, тот отвержен будет перед ангелами Божьими. Итак, друзья, ангелы активное участие принимают или занимают активную позицию. Они радуются, когда грешники каются. И Иисус исповедует наше имя перед ними, когда мы приходим к Нему и не стыдимся Его. Давайте мы поговорим теперь о верных и неверных ангелах. Та борьба добра и зла, которую мы видим на земле, началась на небе, фактически. Не только на небе, или не просто на небе, а началась во святом святых небесного святилища. Можете сказать, как? Проблема греха началась во святом святых небесного святилища. Да. Да, и она разгорелась вокруг Божьего закона. Давайте поговорим о происхождении зла на небе, а позже мы поговорим о происхождении зла на земле. Грех начался с существа по имени Люцифер. Давайте мы прочитаем о его происхождении в книге Иезекииля, 28 глава, прочитаем 13, а затем 15 стих. Итак, здесь говорится об этом прекрасном существе, которое было херувимом. Здесь говорится так: «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Вы знаете, что Эдем был на небе, прежде чем он оказался на земле. То есть это частичка неба на земле, Эдем. «Ты находился в Эдеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топазы, алмаз, хризолит, оникс, яспи, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего». 15 стих. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего». Опять же, видите, здесь говорится о сотворении. «Доколе не нашлось в тебе беззаконие». Скажите, зло вечно? Сатана вечный? Люцифер вечный? Нет. Он был сотворен. То есть это значит, что будет и конец злу. Добро и зло не будет вечно существовать, как противоборствующие системы. Нет, зло будет уничтожено во Вселенной. У него есть начало и будет конец. Итак, прежде всего, это существо сотворенное. Каким он был при сотворении? 28 глава, 12 стих. Здесь приводится в пример царь Тирский. Здесь говорится: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты — печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты». Или «совершенство красоты» в английском. «Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». 15 стих. Итак, мой вопрос такой. Это существо было вначале совершенным, прекрасным? Конечно же, не было ни тени греха, никакой склонности ко греху не было. Вопрос остается. Чем он занимался? Библия говорит, чем он занимался. Обратите внимание, Иезекииля, 28 глава, стих 13. Мы прочитаем только конец этого стиха, потому что мы читали уже начало. Иезекииля, 28:13. «Все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего». Здесь в английском немножко другой перевод. Там говорится не в гнездышках, а там говорится с тимпанами и трубами. То есть это все было для того, чтобы прославлять Бога. То есть он был музыкантом. И вы понимаете, что это говорит о том, что музыка имеет очень большое влияние на нас, и физическое, и психологическое, и духовное. И музыка, конечно же, может быть разной, божественной или, наоборот, греховной. Библия говорит о том, что он был одним из помазанных херувимов возле престола Божьего, то есть он находился в присутствии Божьем. в храме Божьем на горе Сион, в небесном Иерусалиме. Иезекииля, 28 глава, 14 стих, здесь говорится о его должности. «Ты был помазанным херувимом». Помните, чтобы осенять или покрывать, можно так перевести это слово, покрывать. «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей», то есть это небесный Сион, «ходил среди огнистых камней». Огнистые камни указывают на ангелов, которые приходят к Богу и отходят от Него. Книга Исход, 25 глава, стих 20, чтобы вы увидели здесь ключевое слово «покрывать» или «покрывало». 25 глава, 20 стих. «И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувимов». Можете спросить, пастор, что вы хотите сказать, что на небе есть ковчег Завета, и есть два херувима, которые покрывают его? Конечно же, в нашей первой теме мы с вами изучали, что земное святилище было образом или копией небесного святилища. Поэтому на небе есть также ковчег Завета, и сам Бог является этой шекиной там. И там есть два живых херувима. Хорошо, а где же Библия говорит, что есть такое небо на небе? В книге Откровения, 11 глава, книга Откровения, 11 глава, стих 19, говорится об этом, что есть на небе храм, и там ковчег Завета. И отверся храм Божий на небе, и отверся храм Божий на небе, и явился ковчег Завета Его, в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Итак, вопрос. Есть ли ковчег Завета в небесном святилище? Есть ли херувимы покрывающие, которые покрывают этот ковчег? Конечно же, есть. Хорошо, а что же внутри ковчега Завета? Что было внутри ковчега Завета на земле? Скрижали закона, 10 заповедей, то есть земное является отражением небесного. Поэтому что есть в небесном? Под крышкой или под престолом благодати были 10 заповедей. Они есть и на небе. Хорошо, давайте поговорим о грехе Люцифера. Вы знаете, что хотел сделать Люцифер? Он хотел свергнуть Божью власть или Божье правление. Он хотел сам сесть на престоле Вселенной. Он страдал гордостью. Он страдал близорукостью, конечно же. В книге пророка Исаии, 14 глава, с 12 по 14 стихи, говорится, «Как упал ты с неба, Деница, или Люцифер, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы». Обратите внимание дальше. «А говорил в сердце своем, взойду на небо». В английском переводе там есть местоимение «Я». «Я взойду на небо», «Я выше звезд Божьих вознесу престол мой», «И я сяду на горе в сонме богов», «На краю севера», «Я взойду на высоты облачные», «Я буду подобен Всевышнему». «Я» — здесь ключевое слово. Он не хотел, чтобы Бог был правителем. Он хотел захватить власть на небе, восседая на Божьем престоле. «Буду подобен Всевышнему». Обратите внимание на эту фразу. И мы посмотрим, как дьявол искушал Еву, и как он добился успеха определенного. Потому что он сказал Еве, «Будете как боги». То есть искушение людей на земле было повторением восстания на небе. Мы изучим это в будущем. Иезекииля, 28 глава, стих 16. Иезекииля, 28, 16. Здесь говорится о Люцифере. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил». Согрешил ли Люцифер? Конечно же, согрешил. С каких пор он согрешил? Когда он согрешил? Многие христиане считают, что закон впервые появился на горе Синай. То есть, когда Бог дал каменные скрижали, вот тогда впервые появился закон. Не может быть. 1 Иоанна 3:8 мы читаем о происхождении греха. Там говорится в 1 Иоанна 3:8. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Когда он согрешил? На Синае? Нет. Сначала сказано, от начала. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Какие дела дьявола? Грех. То есть Иисус пришел, чтобы уничтожить закон или уничтожить грех. Он пришел, чтобы уничтожить грех. А что такое грех? Нам сказано, что дьявол согрешил, и он согрешил сначала. А что такое грех? 1 Иоанна 3:4. Здесь дается библейское определение греха. 1 Иоанна 3:4. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». И грех есть что? Беззаконие. Или, как в версии короля Иакова, грех есть нарушение закона. Как мог Люцифер согрешить, если не было закона? То есть должен был быть закон, чтобы Люцифер согрешил. Конечно же. И закон был внутри Ковчега Завета. Хорошо, кто-то может спросить, а как это совершенное существо, непорочное, не имеющее никаких склонностей ко греху, внезапно решило согрешить, восстать против Бога? По какой-то необъяснимой причине он решил использовать свою свободу выбора против Бога. То есть это говорит о том, что даже на небе есть свобода выбора. Даже ангелы могут сказать ему «нет». Почему же прекрасный, совершенный ангел, который не имел никакой склонности ко греху, согрешил? Это тайна. И если бы мы могли объяснить это, то мы могли бы тогда оправдать грех и обвинить Бога. И, конечно же, Бог не виноват в грехе. Итак, Люцифер согрешил. Он пошел против закона, который был внутри Ковчега Завета. Но, конечно же, одно существо восстало против Бога. Это было в начале, затем восстание распространилось. Он начал искать своих приспешников. И, конечно же, он делал это ложью или клеветой. Потому что если бы он представлял Бога в истинном свете, то никто бы за ним не пошел. Но он представлял характер Божий в извращенном свете. То есть он говорил о том, что закон Божий несправедливый, что все, кто служит Богу, это рабы. И себя он выдал как избавителя, как освободителя от закона Божьего. «Я даю вам свободу, чтобы вы могли идти по велению сердца своего, потому что ваше сердце ничего плохого не хочет, и не нужно Богу говорить вам, что хорошо, а что плохо». Итак, Библия говорит, книга Иезекииля, 28 глава, стих 16. Иезекииля, 28, 16. Здесь используется очень интересное слово, говорится о Люцифере. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил». Торговля — это очень интересное слово здесь. То есть это, ну, коммерция, да, это бизнес-слово, торговля. То есть здесь говорится о том, чтобы, ну, торговать — это значит продавать и покупать. То есть Люцифер чем-то торговал. Чем он торговал на небе? Что он продавал? Он продавал им ложь. Вы знаете, что даже сегодня мы используем такое образное выражение, когда нам кто-то говорит что-то, и мы не верим, и мы говорим, я не покупаюсь на это. Или говорят, он купился, да? То есть дьявол пытался продать свою ложь небесному воинству. Иоанна, 8 глава и 44 стих. Тут он назван отцом лжи. Обращаясь к иудеям своего времени, Иисус говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять его желание. Он есть человекоубийца от начала, и он не устоял в истине. Когда говорит ложь, говорит свое, ибо он есть лжец и отец лжи». Вот почему мы называем его отцом лжи, или всякой лжи. Книга Откровения, 12 глава и стих 4. Обратите внимание, как он увлек за собой ангелов. Он использовал нечто для этого. Книга Откровения, 12 глава и стих 4. Первая часть этого стиха, первая половина этого стиха. «Хвост его, сказано, увлек с неба третью часть звезд», то есть третью часть ангелов, «и поверг их на землю». Итак, что это значит, что он хвостом увлек третью часть ангелов? Исайя 9 и стих 15 объясняет нам символизм хвоста. Старец и знатный — это голова, а пророк, лжеучитель, есть хвост. Итак, чем увлек дьявол третью часть ангелов? Хвостом. То есть это значит, что он лгал им, он был лжеучителем. Интересно, что вот это слово «торговля», которое используется в книге Иезекииля, 28 глава, корень этого слова используется в других, двух других стихах в Ветхом Завете. Иезекииля, 22 глава и стих 9. Тот же корень, который переводится «торговля». Итак, 22 глава, стих 9. Здесь говорится о Тире. «Клеветники находятся в тебе». Клеветники. Тоже корень здесь. Клевета. «Чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность». То есть то же слово переведено как «клевета». «Торговля и клевета». То есть он клеветал против Бога и его характера. Это слово также используется в книге Левит 19:16. Левит 19:16. Обратите внимание, что здесь говорится. Бог обращается к Израилю. «Не ходи переносчиком в народе твоем». Тот же корень здесь в оригинале используется. «Не ходи переносчиком, или клеветником, или торговцем». Это все одно слово. «В народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь». Хорошо, итак, что это за ложь? Мне нравится очень книга «Патриархи и пророки». Это история Ветхого Завета, аж до времени царей иудейских. И я хочу прочитать, я прошу прощения, это есть цитата в книге «Патриархи и пророки», но она есть также в книге «Великая борьба», и отсюда я читаю, страница 499. Здесь говорится о Люцифере. Он повторил свое утверждение, что ангелы не нуждаются ни в каком контроле над ними, но должны руководствоваться собственной волей, которая неизменно будет побуждать их творить добро. То есть, пусть Бог вам не говорит, что делать, ваше сердце вам подскажет. Обратите внимание дальше. Он заявил, что божественные уставы ограничивают их свободу и следует уничтожить закон, чтобы небесное воинство, освобожденное от его уз, могло достичь еще более высокого и славного положения. Итак, если кто-то учит, что закон пригвожден ко кресту или он отменен, то это, по сути, повторение лжи отца лжи, потому что Бог не будет отменять свою конституцию, чтобы спасти грешников. Что Он делает? Он дал заместительную жертву для спасения, но закон свой Он не отменяет. Библия говорит о том, что в результате вот этих действий сатаны на небе началась война. Книга Откровения, 12 глава, 4 стих, а затем с 7 по 9 стих мы прочитаем. Итак, Откровение 12, 4, мы уже читали это. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю». 7 стих. «И произошла на небе война». Михаил, это Иисус Христос. Михаил, действительно, это Иисус. Хотя Библия называет Иисуса Михаилом, и это имя переводится «Кто подобен Богу?», то есть это как бы вызов «Кто подобен Богу?». Мы не верим в то, что ангел — это первое сотворенное существо. Нет, Иисус не сотворен был. Иисус — вечный Бог, хотя он называется здесь Михаилом. И так сказано, Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. То есть началась война на небе. И стих 8. «Но не устояли», то есть дьявол и его ангелы, «и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Вопрос, который здесь возникает, такой, почему Бог не уничтожил сатану мгновенно? Подумайте над этим. Дьявол обвинил Бога в том, что тот тиран, что тот навязывает свой закон, ограничивает свободу, и теперь он говорит, если вы, ангелы, выступите против Бога, Он вас уничтожит. Если бы Бог уничтожил Люцифера, то это бы только доказало его обвинение. И поэтому Бог позволил, чтобы принципы, которые отстаивал сатана, развились, и стало ясно, какие его планы на самом деле. Посмотрите на наш мир сегодня и скажите, мир без закона — это хороший мир? Нет. Это полный хаос, но небесные существа не поняли бы это, если бы Бог не позволил развиться идеям Люцифера. И в конечном итоге дьявол окажется на этой земле разоренной и пустой. И Бог скажет, посмотри, что ты сделал. Книга Откровения, 20 глава говорит об этом. Если бы Бог уничтожил сатану сразу же, то ангелы бы, скорее всего, служили Богу из страха, а не из любви. И они бы боялись, кого еще Бог уничтожит. То есть они боялись бы Бога. Хорошо, давайте поговорим о конце Люцифера, потому что у него будет конец. Цель святилища, как мы с вами выясним дальше, заключается в том, что Бог в великой борьбе желает раскрыть свой характер. Он хочет превознести и показать перед всеми величие его закона. Святилище показывает, как Бог решает проблему греха. И это открывает красоту его характера. И в конце все признают красоту, совершенство, справедливость Бога. Итак, у Люцифера будет конец. Книга пророка Малахии, 4.3. Говорится о том, что корень и ветви будут сожжены. Вот наступает день, пылающий как печь, когда все надменные поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, и не оставит у них ни корня, ни ветвей. Помните, Иисус говорил, «Я являюсь лозой, а вы ветви». У дьявола также есть свои ветви. Он корень, и у него есть ветви. Книга Иезекииля, 28 глава, мы изучали ее уже сегодня. Здесь говорится о конце также этого существа. Иезекииля, 28 глава, стих 18. Здесь говорится об этом существе. множеством беззаконий твоих, неправедной торговли твоей ты осквернил святилище твои, то есть ложью. Поэтому что Бог делает? И я извлеку из среды тебя огонь. И что Он сделает? Который и пожрет тебя. И я превращу тебя во что? В пепел на земле, пред глазами всех видящих тебя. Все, знавшие тебя среди народов, изумятся о тебе. Ты сделаешься ужасом. И обратите внимание, и не будет тебя вовеки. Это добрая весть. Вопрос, который мы задаем, с кем мы объединим свою жизнь? Дьявол проиграет обязательно. Если вы с дьяволом, вы обязательно проиграете. Если вы с Иисусом, вы одержите победу. Иисус одержал победу на кресте, и Он даст эту победу вам. После того, как грех будет уничтожен, появится ли он вновь? Послушайте, кто в здравом уме захочет вновь идти по пути греха, видя, к чему привел грех? Видите, одна из причин, почему Бог позволяет сегодня греху развиваться и проявлять себя, потому что это показывает, что значит идти против Бога, идти против Его закона. В конечном итоге все согласятся, что это полный хаос. И люди будут радоваться Божьему закону, и он будет записан у них в сердцах. Люди увидят, что закон Божий святой, добрый и праведный, как апостол Павел говорит в послании к Римлянам 7:12. Мы увидим, что грех является злом. Закон не является злом. Закон Божий указывает на грех, он разоблачает грех. Что для этого нужно тогда? Уничтожить закон, чтобы не было греха? Нет. В книге Наума 1:9 говорится о том, что бедствие не повторится. И затем Библия говорит в книге Откровения 21:4, что Бог отрет всякую слезу с очей, и не будет уже ни печали, ни боли, ни страдания, ни смерти, потому что Бог будет жить с нами, и мы будем жить с Ним. И в вечности вселенная будет безопасна, потому что грех не повторится. Желаете ли вы быть там?
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.